Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами на связи сегодня Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. И мы говорим о кулинарных традициях православных народов. В эти дни, в том числе завтра и послезавтра, в подмосковном городе Звенигород проходит фестиваль, который называется «Подмосковный умелец». И вот два завтрашних дня, 7 и 8 января, посвящены на этом фестивале кухням православных народов. Мы говорили в первой части программы о том, что завтра, 7 числа, в 2 часа дня наш сегодняшний гость Антон Прокофьев проводит мастер-класс, на котором будет готовить какие-то блюда из вот этих традиционных кухонь православных народов, рождественские блюда. Ну и мы продолжаем наш разговор о том, насколько мы, в принципе, современные люди сегодня можем знать и понимать вкусовые ощущения, вкусовые опыты людей предыдущих эпох. Ну вот про глубокую древность поговорили, про вино поговорили в прошлой части программы немножко. Но вот если обращаться к, может быть, не столь отдаленным временам, но все-таки вообще до какого момента вот простирается взгляд историка в этом смысле, в смысле, допустим, традиции православных народов? До какого момента мы можем отследить, как на самом деле люди готовили и что ели?
Ну, надо сказать, что как раз такие главные годовые праздники, они больше всего сохраняют исторической преемственности. Поэтому это все уходит вглубь веков, но, опять же, традиция, она не статична, она же не складывается по щелчку пальца. В рождественские традиции всех народов вплетаются и какие-то дохристианские верования, ну и, собственно говоря, формирование, ну, даже четверо Евангелия, это тоже не одноминутный процесс, то есть это был долгий процесс, это было долгое решение святых отцов первых вселенских соборов, поэтому уже, да, такой бытовой обрядности, что-то, вернее, что касается бытовой обрядности, это тоже занимало весьма длительное время, и в рождественских традициях сохранилось, опять же, как я уже упоминал, и многое из каких-то дохристианских обычаев, но уже совершенно другим смысловым наполнением, пусть даже сохранением привычных когда-то форм. И, соответственно, это как раз повод через следование этим традициям соприкоснуться вот с той самой глубокой древностью. В конце концов, даже вот мы эти традиции вынужденно утерявшие, забывшие, старательно их возрождая, тем самым восстанавливаем и эту духовную, культурную преемственность с нашими предками.
А вот из того, что вы узнавали из книг, с чем знакомились, например, в том, что касается рождественских блюд, что для вас такое самое, не знаю, любимое, самое запомнившееся, самое, что вот вас больше всего, ну, если угодно, удивило, поразило, и что вы стали готовить?
Ну, я, признаться, всегда любил работать с птицей, поэтому для меня вот танцы вокруг рождественского гуся – это всегда в радость. Не могу не признаться. Все-таки мне по-настоящему близка русская кухня, и я прекрасно понимаю, что она действительно затрагивает какие-то вот какие-то струны в душе и вызывает, наверное, какую-то работу генетической памяти. Но, с другой стороны, когда смотришь на вот эти вот наши рождественские православные традиции шире, то видишь, как много общих черт сохраняется, каких-то архетипов, ну вот как, например, сербский бодняк и, собственно, рождественская полена, которая традиция рождественского полена, она тоже долго была и в нашей украинской традиции. Это традиция
рождественская. А что такое рождественская полена?
Ну, то есть полена, которая сжигалась в навечерие Рождества Христова. Традиция глубоко дохристианская, и на самом деле она совершенно не является центральной. в Рождество. Наверное, гораздо большее значение имеет рождественский хлеб. То есть он есть и в Сербии, и в Греции, и, кстати, в Грузии. Ну, с другой стороны, понятно, что пусть хлеб и всему голова, но у нас все-таки с хлебом всегда была определенная напряженка, поэтому говорить о том, что в русской кухне есть какой-то специальный рождественский хлеб, не приходится. Ну, хотя бы потому, что хлеб – это всегда необходимое условие выживания. Как писал академик Милов, мы находимся в зоне катастрофического земледелия, поэтому отношения с хлебом у нас, может быть, гораздо менее праздничные, но в чем-то гораздо более тесные, потому что альтернатив ему практически никаких-то и нет. И вот эта вот схожесть традиции, она, конечно, не может не восхищать. То есть это пересечение каких-то блюд, это пересечение, естественно, и религиозной обрядности. Это и мировоззренческие совпадения. Но в любом случае, ведь колядки-то есть везде. Они есть и в Сербии, они есть и в меньшей степени в Греции, и в Грузии, ну и уж само собой на Украине, и в России. И опять же, повышенное внимание к детям, которые то добывают в рождественском праздничном пироге свои монетки, то распевают песенки, их одаривают взрослые. Это тоже общий момент для всех православных народов.
Вот мы говорим о кулинарных традициях православных народов. А можем ли мы сказать, в чем, допустим, отличие в этом смысле кулинарных традиций, не столько в смысле блюд, а вот, может быть, с точки зрения именно содержания, как-то подхода, не знаю, смыслов, истории, между православными народами и народами западного христианства? Вот мы тоже из каких-то фильмов знаем про столы рождественские, которые европейские семьи устраивают, накрывают в день Рождества. Вот это, в принципе, все, грубо говоря, примерно одно и то же, или есть какие-то особенности, которые вы выделяете как историк именно для народов восточного христианства, православных народов?
Ну, справедливости ради, здесь у нас сходство больше, чем различий. Потому что все-таки и место Рождества, как одного из двух главных праздников в году, ну, понятно, что в религиозном плане значение праздника Воскресения Христова гораздо, ну, наверное, более значимо, чем Рождества Христова, хотя я не очень понимаю, как их, в принципе, можно разделить. Но, опять же, в бытовом смысле Рождество часто занимает, ну, большее значение. Это раз, мы привыкли сталкиваться с праздником Рождества как с коммерциализированной, современной версией. А если смотреть на традиционное мировоззрение, что для православных христиан, что для христиан, скажем, западных, сходство гораздо больше. То есть разница, она будет скорее в каких-то нюансах. В подборе блюд, что зависит от больше климатических условий хозяйственного уклада, в каких-то региональных особенностях, традициях, но они же варьируются и в рамках одной страны от региона к региону. Но прежде всего объединяет их то, что Рождество – это по-настоящему действительно семейный праздник, когда в первый день было совершенно не принято ходить по гостям, этот день целиком посвящался семье. Вот, кстати, до сих пор, насколько я знаю, в Англии традиции собираться на Рождество семьей оставались совершенно незыблемы вплоть до последнего года, когда в силу всем известных нам обстоятельств это стало трудновыполнимо. Потому что все остальные поводы могут быть проигнорированы и забыты, но Рождество – это святое. И вот даже в британском секулярном обществе осталась эта замечательная черта – собираться всей семьей вокруг рождественского стола и славить родившегося Господа.
Я бы вот еще о чем хотел спросить. Мне в одном разговоре довелось такую мысль слышать, что современному человеку не только трудно понять или представить вкусовые ощущения людей предыдущих эпох, но вообще трудно как бы воспринять вкус и вкусность традиционной кухни, даже сегодня, если она приготовлена, какие-то блюда по традиционным рецептам, потому что мы все, ну, так немножко говоря, полемически заостренные, испорчены Макдональдсом, испорчены вкусовыми привычками от ну, не очень здоровой, не очень натуральной пищи, в которую добавляются какие-то вкусовые добавки, вкусовые ароматизаторы, что-то, что вроде бы делает блюдо привлекательным, с одной стороны, а с другой стороны, мало имеет отношения к его натуральному вкусу. Вот что вы об этом думаете? Вы с такой точки зрения согласны?
Ну, она имеет место быть, это правда, но мне кажется, эта проблема во многом надумана, потому что вообще вся история становления человеческой кулинарной культуры, она занимает отнюдь не такое малое место, как нам может показаться. Это как раз история улучшения вкуса и применения пищевых добавок, начиная с самой первой, а именно соли. Их добавляли всегда. И, собственно говоря, реконструкция вкусов – это очень забавная, увлекательная тема. Действительно, многие вкусы нам сейчас не очень понравятся, это факт, потому что они будут не совпадать с нашими сегодняшними представлениями о прекрасном, но я не могу сказать, что эти различия уж как-то критичны, что мы не можем воспринимать блюдо прошлого, как, например, человек из прошлого не смог бы насладиться нашими. То есть это на самом деле просто вопрос бытовых привычек. Мы, например, наверное, сейчас были бы не в восторге от перенасыщенных специями блюд высокой кухни эпохи Возрождения, например. Или мы были бы, наверное, как раз больше в восторге от достаточно натуральных вкусов кухни античной. Ну и к тому же кухня Макдональдса, ну она тоже ведь нас не так испортила, как может показаться. Вот у меня есть такой бытовой, может быть, пример. На мастер-классах для детей я часто делаю, специально делаю овсяный кисель. То есть кисель – это не вот тягучее крахмалистое нечто, что сейчас делается из брикетов. Это достаточно плотное лакомство, ну, ферментированный продукт, который делался из разных средств. Это мог быть и гороховый кисель, это мог быть и овсяный кисель на молоке, на воде. Ну, вот один из рецептов киселя – это заквашивание овсяного молока лимоном с последующим доведением до кипения, с добавлением меда, сахара, ну и, соответственно, загустеванием через заваривание содержащихся во все крахмалов. На первых порах получаются такие вот овсяные сопли. Дети, естественно, ворочают нос. Фу, мы эту гадость не будем, что ты, дядя повар, делаешь? А, но еще не было ни одного мастер-класса, когда весь кисель не был бы съеден с дракой за последнюю порцию. То есть у нас все равно эта генетическая память присутствует о традиционных вкусах, и когда мы с ними на самом деле сталкиваемся, оно прекрасно все вспоминается и вызывает самые положительные радостные эмоции. И я не могу сказать, что все вот эти наши исторические традиционные блюда, они какие-то невкусные, они какие-то неинтересные, отнюдь. И вот эти исторические вкусы, они совершенно будут не чужды нашему современному восприятию. Да, что-то нам покажется грубым, потому что действительно простая еда, она была, ну скажем, максимально комфортной и максимально в приготовлении, удобной в приготовлении. И блюда, ну скажем так, они были направлены на максимально эффективное насыщение человека необходимым количеством калорий. Это физиологизм из песни «Не выкинешь». Но, например, вот есть, наверное, основное блюдо русской кухни – это щи, центральное, именно народной кухни. И вот сейчас мы просто привыкли заваривать ту же квашеную капусту. А если эту капусту, как и было принято, и делалось всегда, не заварить, а затомить в печи, в нашем случае в духовке, на всю ночь при низкой температуре, то получится принципиально другой вкус. И этот вкус, он настолько удивляет людей и всегда вызывает совершенно, вернее, абсолютно положительные эмоции. Заставляя вспомнить то, наверное, что заложено в нашу такую генетическую историческую память. И это касается, ну, практически всех традиционных рецептов, даже горячо, но нелюбимую условную пареную репу. Но не нравится мне репа. Но это сугубая вкусовщина и личные предпочтения. Значит, что не означает того, что я с удовольствием погрызу ее сырой и молодой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы размышляем о кулинарных традициях православных народов, ну и еще даже шире, вообще говорим об истории кулинарии, о том, доступны и каким образом доступны ли современному человеку вкусовые ощущения людей прошлых эпох. Вот меня, как совершенно не сведущего в этом вопросе человека, удивило, как вот вы даете такие характеристики эпохам. Да, вы сказали, что эпоха Возрождения, кухня эпохи Возрождения была перенасыщена специями, а вот кухня эпохи античности скорее была ближе к натуральным вкусам. А вот какие еще примеры, о которых вы, историк кулинарии, прекрасно знаете, а мы, не историки кулинарии, не догадываемся, вы можете привести, которые характеризуют кухню той или иной эпохи. Там, не знаю, как изменилась кухня в Средневековье после античности, как она менялась в течение Средневековья. Вот, о чем мы не подозреваем, когда об этом размышляем?
Ну, наверное, давайте исходить из того, что античность это все-таки цивилизация, развитие которой Европа достигла только к 18 веку. Поэтому, собственно, средние века – это серьезная деградация в плане технологий, в том числе и кулинарных. Многое было забыто, многое было утеряно. Ну, например, в античности было очень распространено, были распространены там, технологии тушения блюд, пастеризации вина, что потихонечку, но в Европе возвращалось. То есть, например, раннее Средневековье, ну, это достаточно примитивные кулинарные технологии, достаточно скучный набор продуктов, который постепенно усложняется к высокому Средневековью и, собственно, приводит к кулинарной революции 17-18 веков, когда у нас, собственно, появляется фигура повара, и кулинария становится по-настоящему технологичной. И, собственно, возникает какое-то понятие профессиональной кухни, хотя для этого кто-то вот очень хорошо из историков кулинарии характеризовал средневековый очаг как плохо и с трудом контролируемое пожарище, что действительно так. То есть здесь даже не приходится говорить о каком-то температурном режиме. Там, не спалить бы блюдо, и это было бы хорошо. Это, опять же, не делает средневековую кухню абсолютно несъедобной отнюдь, но сильно сужает, скажем так, технологические горизонты. И уже в дальнейшем происходит усложнение кухни, причем трендом еще с 18 века становится то, что еда должна быть полезной. Но это, собственно, тренд человека сытого, потому что когда еда является каким-то средством престижа. Кстати, между прочим, этот тренд также характерен для античности, потому что голод в античности, конечно, существовал, но по сравнению со Средневековьем это была совершенно другая история. И, соответственно, в античности, начиная в Европе с 18 века, поиск здоровой еды, вот этой очень чудесной таблетки от жадности, он становится таким общим трендом, но и одним из таких факторов, и впоследствии это становится то, что еда потихонечку все менее и менее жирной у нас получается. И вот сейчас мы уже доходим до современного ЗОЖа, когда еда готовится без жира, с минимальной термической обработкой, и местами начинаются призывы к сыроедению, что является такой деэволюцией. Потому что, когда мы употребляем пищу обработанную, соответственно, наш организм тратит гораздо меньше ресурсов на ее переработку и, соответственно, гораздо больше на мозговую активность. Но это так, лирика, в таком слегка дарвинистском духе.
Но при этом любопытный момент.
Ну, это, собственно говоря, некий такой факт.
Так, а дальше что происходит с кухней?
Ну, и дальше кухня обретает и наука. И, скажем так, кухня соединяется с наукой. То есть, вообще, 20 век – это очередная кулинарная революция, когда достижения биохимии, физики, химии, они начинают воплощаться не только на кухнях профессионалов, но еще и дома. То есть, мы уже настолько привыкли, что нас окружают не просто ухищрения кулинаров, но еще и ухищрения ученых, что мы просто прекратили обращать на это внимание. То есть это и повсеместное вакуумирование, это и технологии сувид, это, к сожалению, заменители вкуса, заменители натуральных ингредиентов. То есть мы сейчас наблюдаем процесс слияния кулинарии с наукой, несмотря на то, что это декларируется на самом деле всегда. Но, например, в 18 веке навыки поваров, ну, скажем так, я, наверное, скажу, что были бы как минимум наравне с компетенцией ученых и представлениями, и реальными представлениями об окружающей действительности. По крайней мере, реакция Майяра, то есть обжарка, о всех ее тонкостях повара знали с незамбабенных времен, а объяснить с научной точки зрения смогли только в 19 веке. А вот в 20 веке уже ученые вырвались далеко вперед. Как в теории, так и в практике кулинарного искусства. Поэтому я думаю, что нас ждут горизонты, но новые совершенно. Я думаю, что все прекрасно помните недавний тренд на молекулярную кухню. То есть это как раз вот такая внешняя сторона глубинных тектонических сдвигов, которые нам предстоят.
А что вы думаете об этой перспективе? Это шаг как бы в правильном направлении для вас или это тоже деэволюция?
Если рассуждать с этой точки зрения, то это новые технологии позволят гораздо эффективнее извлекать питательные вещества из пищи и доносить их до нашего организма. Все сюда еще свалится огромное количество экономических причин и политических, но тем не менее это в принципе совершенно адекватное развитие как и кулинарии, так и науки. Я, опять же, надеюсь, что это никоим образом негативно не отразится на традициях, как раз если мы вернемся к празднованию Рождества, потому что нет ничего ведь плохого, что того же рождественского поросенка или гуся мы запечем в духовке или приготовим сувид. Ведь разницы с точки зрения смысла праздника никакой.
Давайте только поясним для тех, кто не знает, что такое сувид.
А технология сувид – это способ длительного низкотемпературного приготовления продукта, когда продукт, во-первых, находится в герметичном пакете, во-вторых, он готовится при той температуре, которая наиболее комфортна для коагуляции белка, карамелизации сахаров. И происходит, во-первых, сохранение соков продукта, во-вторых, сохраняется и нежность мяса. Ну, а для придания хрустящей корочки, то есть реакции Майяра, достаточно непродолжительное время этот продукт обжарить в небольшом количестве масла. То есть это еще и минимально травматичный способ приготовления. Требует даже больше времени, чем приготовление в духовке, но дает достаточно интересный результат. И с точки зрения праздника, ведь это абсолютно не важно, как и что мы приготовим. Важно, что трапезу мы начинаем с молитвы и со своей семьей.
Мне кажется, это очень важное такое замечание про смысл трапезы. Но вот если мы сейчас уже, двигаясь к завершению нашего сегодняшнего разговора, вспомним, да, как вы тоже нам напомнили, об основной нашей теме сегодняшней, о кулинарных традициях православных народов, завтра Рождество, вот что бы вы как шеф-повар посоветовали людям приготовить? То, что можно, ну, условно говоря, сделать в домашних условиях, там, в семье, где вокруг бегают дети, вот так, чтобы не сильно, скажем так, заморачиваться многочасовой готовкой, но чтобы это было приятным украшением рождественского стола именно в духе традиционной кухни.
Ну, во-первых, я бы призвал бы всех сделать правильное сочиво. То есть оно можно сделать и с рисом, можно сделать и с распаренным пшеном, что немножко больше, но, на мой взгляд, гораздо интересней. То есть нам потребуется просто заварить пшеницу. Ну, с рисом, понятно, отварить рис. Потом сделать сыто, то есть смешать воду с медом в пропорции 1 к 2. Ну, там пропорции бывают разные, 2 к 3, то есть 1, 2 к 3, 3 к 2. Но не суть важна. Главное, чтобы смешать, заправить сыто, сытом пшеницу, добавить туда мак, порубленные сухофрукты, это может быть все что угодно, чернослив, изюм, курага и рубленые орехи. Дать настояться и тем самым встретить на вечере Рождества Христова. Ну, я думаю, что, в принципе, даже вот полутора часов хватит, чтобы подготовиться. Еще на самом деле у нас есть время на это. А рождественский стол, ну, это, конечно, выпечка, но выпечка требует, ну, как минимум, базовых навыков. То есть, если не дается выпечка хозяйке дома, то, ну, может быть, оно как бы не стоит гнаться, и можно просто купить какой-нибудь хороший, вкусный дрожжевой хлеб, приготовленный по традиционным рецептам. Это уже будет украшением стола. Ну, и, конечно, для нас традиционным рождественским блюдом является запеченное что-то большое. Это может быть поросенок, хотя я понимаю, что это как раз уже не очень простая история. Но какая-нибудь запеченная птица больших усилий не потребует. Главное помнить базовый подход, что птица готовится из расчета 40 минут на килограмм и плюс 15-30 минут на тушку, в зависимости от, если это курица, то 15, если это гусь, то, наверное, 40, а утка 30. И не надо плодить сущности, в принципе, достаточно, чтобы сделать птицу вкусной, достаточно просто-напросто ее ошпарить кипятком приготовления, перед приготовлением высушить бумажным полотенцем, аккуратно наколоть шкурку и нафаршировать чем-то ароматным. Это может быть апельсин, лук, чеснок, это могут быть просто яблоки. К жирному, характерному мясу птицы, такой птицы, как гусь или утка, это оптимальный вариант. Ну, к тому же это получится еще такой вот легкий и соус, и гарнир, а в курицу-то много начинки не запихнешь, поэтому обычно курицу фаршируют чем-то ароматическим. Это может быть и стебель сельдерея, и, например, лимон, и, может быть, палочка корицы. То есть способов множество. И вот эта птица прекрасно украсит рождественское застолье.
Спасибо огромное. Я, наверное, должен попросить прощения у наших радиослушателей, что сейчас в навечерие Рождества Христова, когда еще рождественский пост, и многие из наших слушателей, наверное, сейчас вообще готовятся к тому, чтобы в рождественскую ночь на ночной литургии приступить к таинству причастия и поэтому постятся. Вот мы говорим о таких вкусных вещах, что уже аж слюнки текут, и хочется сразу приступить к столу воображаемому, о котором вы нам рассказываете. Но давайте это воспримем как такой последний урок, последнюю практику смирения рождественским постом. И дождемся завтрашнего дня, дождемся праздника. Я напомню еще раз, что 7-8 января, завтра и послезавтра, в подмосковном Звенигороде проходит фестиваль «Подмосковный умелец». Этот фестиваль уже несколько дней идет, но вот завтрашние два дня в связи с окончанием рождественского поста будет посвящен как раз кухням православных народов, и наш сегодняшний гость, шеф-повар Антон Прокофьев, будет завтра, 7 января, давать мастер-класс по приготовлению некоторых блюд из числа вот традиционных блюд, рождественских блюд православных народов, поэтому либо в домашних условиях можно готовить, либо завтра приехать в Звенигород на фестиваль «Подмосковный умелец», кто в Москве или Московской области, кому недалеко. Я благодарю вас, Антон, за наш сегодняшний разговор. Напомню, с нами, с вами на связи сегодня был шеф-повар Антон Прокофьев, историк кулинарии, кандидат исторических наук. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. С наступающим Рождеством Христовым, с повечерием великого праздника. Мы вас поздравляем. До новых встреч в эфире. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».